Ясмина Сапфир и Полина Верховцева. Победа или любовь. Турнир Рогейн. Я попаданка, он маг из сильного клана. И я должна выиграть, чтобы получить шанс на будущее. Попаданцев никогда не берут на турнир Рогейн. Они гибнут, угодив в магический мир сотнями. Потому что никто не подаст им руки. И на то есть много причин. И вот нам выпадает шанс хоть что-то изменить. Но победа может стоить слишком дорого.
Я привык ненавидеть попаданцев, потому что из-за них потерял близких. Но однажды встретил пленительную девушку, и она не идет из головы. Она оказалась не просто попаданкой, но даже капитаном команды, которую, вопреки всем правилам нашего мира, взяли на элитный турнир.
Пролог. Василиса. Гора скользила и бликовала, ослепляя и мешая правильно ставить ногу. Яркие отблески, словно от зеркала, заставляли щуриться и жмуриться. Но контрольный пункт маячил прямо передо мной. До него оставалось всего лишь несколько метров, может, чуть больше. Подтянуться, поставить ногу на узкий уступ. Специальные ботинки помогали. Намертво прилипали к минералу горы. Такие же перчатки делали меня похожей на огромного геккона с этими его присосками на лапах. Нужно было лишь следить за пропаданием горы, постараться не ослепнуть в момент движения и выжидать, когда вершина станет стабильной. Эти горы славились своим коварством. Вдруг уходили в соседние измерения, неожиданно растворяясь в воздухе и появляясь вновь через какое-то время. Я знала, что и Рэндалл где-то рядом. Нельзя допустить, чтобы его команда нас опередила. Мы получим за исчезающую гору 100 баллов и вырвемся вперед. Последние усилия, и все, мы победили в турнире. Нога уехала вниз, я едва не сорвалась. Умудрилась зацепиться рукой за уступ и подтянулась, заползая повыше. Ох, ногу удалось поставить на новый уступ. Все, паники, места нет. Я зацепилась и больше не падаю. Контрольный пункт маячил впереди. Мерцающая сфера на самой вершине горы в окружении пушистых облаков. Мне оставалось уже совсем немного. «Так, Васечка, соберись». Я отдышалась, уняла дрожь в теле после того, как едва не рухнула в глубокое ущелье, и решительно потянулась вперед. Надо быстро, не останавливаясь, преодолеть оставшиеся метры. Это же так просто, если подумать. Всего лишь какие-то несколько шагов. «Давай, Василиса, ты все сможешь, ты не одна. Следом за тобой поднимается твоя команда. Как ты, так и они, все вместе». Я подобралась. Еще раз выдохнула и целеустремленно рванула наверх. Шаг за шагом, не оборачиваясь и не притормаживая. Заветная контрольная точка уже совсем близко. За небольшим узким соседним пиком я увидела синий и золотым костюм команды Рэндалла. Я даже не сомневалась, что это именно он. Он. Присутствие соперника, да еще и так близко, подстегнуло. Я рванула вперед, что из силы, забыв проверить стабильность очередной опоры магическим артефактом. Мне оставалось буквально еще пару раз подтянуться и приложить ладонь к бликующей сфере. Я сделала рывок, поставила ногу и... часть горы выше просто пропала. Я схватилась руками за воздух и... опрокинулась вниз. Сразу несколько голосов смешались в надрывный крик. «Вася!» Разнесло эхо по ущелью. Я ухнула вниз, думая, что все это конец. Внизу глубокое ущелье, усеянное, к тому же, острыми пиками камней. Вряд ли я выживу. Стоило ли оно того? Стоила ли победа в турнире Академии моей жизни? Мне так хотелось доказать этому миру, что попаданцы, в которых угодили искры магии, не обуза и не убогая ошибка природы, а такие же ведьмы и ведьмаки, маги, ведуньи, целители — как и те, кто был сразу рожден с даром, что мы полноценные члены общества и имеем право... Увы, думать об этом было уже бессмысленно. Ветер свистел в ушах, я зажмурилась, думая о том, что вся жизнь не может пробежаться перед глазами. Ведь я помнила ее только лишь с момента попадания сюда. Вроде бы так действовал на нас переход между мирами. Мы как бы рождались заново и забывали, кем были, что делали раньше. Мы тут, если наша история в родном мире закончена, Так считали местные мудрецы и архимаги. Мы либо погибли там, либо завершили свой жизненный путь на какой-то важной точке невозврата. Господи, о чем я только думаю перед смертью? Мимо просвистели мелкие камушки. Чуть выше, на одиноком дереве, что цеплялось корнями за склон, протяжно прокричала какая-то птица. Внезапно кто-то схватил меня за талию, и мы полетели навстречу вполне стабильной части горы. Я ощущала твердые мужские руки, рваное дыхание в шею и... запах. Его я ни с чем не перепутала бы. Корица, апельсин и немного пряного запаха мужского тела. Рэндалл. Глава первая. Рен.
Рен, пошел! Я выскочил на полосу препятствий и тут же попал под ледяной ветер. Видимость нулевая, кругом снег. Метель такая, что хрен чего разберешь на расстоянии вытянутой руки. Притормозив всего на миг, я скинул с задника на подошву шипы, опустил очки. Дальше по компасу, встроенному в браслет, двинулся на север. Под ногами скрипел лед. Ветер бил со всех сторон, будто не мог определиться с направлением. Ничего особенного. Стандартная зимняя полоса. Холодно, скользко, бестолково. Пока пройдешь, всю морду обморозишь, и на финише так звенишь бубенцами, что за километра слышно. После ледяного плата я с разгона влетел на холм. Где-то до середины было терпимо. Потом снега стало больше, и на вершину я уже выбирался ползком. Потом вниз, скользя по насту и уворачиваясь от темных елей. Дальше ледяная река. Через нее пришлось перебираться, распластавшись на животе. Там, где неосторожно опирался, из-под руки во все стороны расползались белые трещины. Другой берег. Дорога в гору. Ее преодолел бегом. Затем резкий поворот и спуск чуть ли не по отвесному склону. Под ногами узкие заледенелые ступени. На уровне лица выступы, за которые можно схватиться. Нужно схватиться, иначе сорвешься. Дальше ельник. Настолько густой, что продираться сквозь него то еще удовольствие. По пути мне встретилась звериная тропа. Судя по четким следам, активно используемая. Было жалко тратить время на обход. Поэтому я ломанулся прямо по ней, рискуя встретить на своем пути волков или кого похуже. Поговаривают, что в этом году в лесу видели несколько шатунов. Метров через 400 я свернул на просеку, обогнул подозрительно мирное озеро и, миновав сосновую рощу, оказался на дороге. Впереди уже маячил красный финишный флаг. Остаток пути был испытанием на скорость. Главное — контролировать дыхание и не хватать ртом обжигающий холодный воздух. 100 метров. 50. 10. Финиш. Меня по инерции вынесло еще на десяток метров. Чуть притормозив, я сделал полукруг и рысцой вернулся к тренеру. 40 минут 17 секунд. Он одобрительно похлопал меня по плечу. Твое лучшее время. Как остальные? Прохрипел я, уперев руки в бока и запрокинув голову к небу. После финишной черты погода разительно отличалась. Светило солнце. Ветра не было, и мороз не так рьяно кусал открытую кожу. Марк, Энтони и Лидия улучшили свое время. Эмма осталась на уровне. Ариса провалила испытание. Заблудилась в лесу и выпустила сигнальную искру. Я досадливо качнул головой. Надо ее заменять. Ее папаша не оценит, если мы выкинем ее из команды. Ее папаша еще больше не оценит, когда на турнире мы провалимся по вине его дочери. Она слабое звено. Тренер Байерс не выглядел счастливым. Он прекрасно понимал, что в команду надо отбирать самых сильных, ловких и выносливых. Но на него давил попечительский совет Академии, в котором отец Рисы был не последним человеком. Боюсь, он обвинит в этом всех остальных. А в особенности тебя, как капитана команды. Предлагаете мне всю дорогу тащить ее на своем горбу? Боюсь, что придется, Рен. И ты это знаешь не хуже меня. Перспектива взвалить на себя неумеху, для которой турнир не более чем простое развлечение, совершенно не воодушевляла. Но он прав. В случае провала все стрелы полетят в меня. Может, она сама откажется? С сомнением предложил я. Не выдержит зимних тренировок и сбежит? «Я бы на твоем месте не сильно на это рассчитывал, парень. Байер сочувствующе похлопал меня по плечу. В этот момент на снежную дорогу, ведущую к финишу, выскочил еще один участник. И тренер переключился на него. А я отправился к шатру, стоящему неподалеку. Над серым парусиновым сводом вился едва заметный дымок. А изнутри доносились бодрые и не слишком довольные голоса.
«Как мне надоели эти ледяные тренировки! Зачем они нам вообще?»
Скандалила Риса.
«Затем, чтобы ты в случае чего не заплутала в трех соснах и не завалила нам всем результаты».
Тут же отозвалась Лидия.
«Я не виновата, что там кругом елки эти чертовы торчали. У меня вон, видишь, царапина на лице».
Риса, как обычно, была уверена, что она ни в чем не виновата. Что это не у нее провал, а все вокруг требуют какую-то несуразицу. А правила и нормативы — это что-то из разряда полнейшей херни.
«И вообще, за последние 5 лет на турнире не было ни одного зимнего испытания!»
«Мы с ней точно пролетим».
«Это не означает, что и в этом году их не будет. А вот увидите!»
Они бы так и продолжали спорить, но заткнулись, когда я, отогнув полог, шагнул внутрь, запуская с собой клубы пара. «Рэ, ну как?» — спросил Энтони. Парни, сгорбившись, сидели за небольшим круглым столом и пили горячий чай из жестяных кружек. Чуть в стороне на мешках с соломой устроились Лидия и Эмма. А Риса, как всегда, держалась отстраненно, словно была не частью команды, а принцессой, которую забросили в стойло к овцам. Зубами отодрав липучки на манжетах, я стащил тренировочные перчатки и бросил их в общую кучу. Улучшил. Почти на 1,5 минуты. Парни одобрительно закивали. «С такими результатами у нас есть все шансы».
«Ты хотел сказать, были бы все шансы?»
Тут же добавила Лидия, и мы все знали, что она имела в виду. Вернее, кого.
«А может, вы не будете кичиться своими результатами?»
Пренебрежительно фыркнула Риса.
«А может, ты наконец начнешь работать, а не тянуть всю команду вниз? Тоже мне команда. Между прочим, мой отец...»
«Бесит». «Довольно». Я развернулся к ней. «Твой отец ни черта не понимает ни в турнире, ни в подготовке к нему. И здесь все знают, что единственная причина, по которой тебя пропихнули в команду, это необходимость покрасоваться перед кем-то в столице». Она тут же возмущенно засопела.
«Это всего лишь турнир!»
«Всего лишь?» — хмыкнул я и, недобро ухмыляясь, двинулся в ее сторону. «Тогда почему бы тебе не свалить из команды, освободив место кому-то более заинтересованному? Я думаю, никто из наших не расстроится».
«Никуда я не уйду!»
Фыркнула она, но отступила, когда я подошел слишком близко.
«Чтоб ты знал, мой отец!»
«Мне плевать на твоего отца. Ты либо берешь себя в руки и выкладываешься на испытаниях по полной, или проваливаешь из команды. Ты меня поняла?» Она покраснела еще сильнее, сжала кулаки, заметалась затравленным взглядом по угрюмым лицам товарищей и спорить не посмела. Вместо этого нервно дернула плечом и попыталась обойти меня, но я остановил, ухватил ее под локоть и с нажимом повторил. «Ты меня поняла?»
«Да!»
— тявкнула она и, вырвав руку из моего захвата, унеслась прочь из шатра.
«Стерва!»
— прошипела ей вслед Лидия. «Мы за нее точно провалимся!» — угрюмо добавил Марк. А я потер еще холодную после забега физиономию и сказал то, что и так все знали. «Нам от нее не избавиться. Придется работать с чем есть». Кто-то из парней глухо выругался. Девчонки переглянулись и синхронно закатили глаза. Я же подошел к столу, плеснул себе чая в свободную кружку и сделал большой обжигающий глоток. Не считая провала Рисы, я был доволен тренировкой. С остальным буду разбираться по ходу дела. К вечеру, когда каждый из нас успел 3 раза пройти полосу препятствий, в лагерь пожаловал мастер порталов и открыл проход обратно в академию. Вереницы один за другим мы проходили через бледно-синее марево и оказывались в главной галерее Арвуда. «Какая жара!» Тут же простонал Энтони и стянул с себя тренировочную куртку. «Никогда к этому не привыкну». В Арвуде царило вечное лето. И каждый раз, возвращаясь из зимних локаций, Со штормовых высот или мест, где с утра до ночи лил дождь, адепты удивлялись разительным переменам. Я тоже расстегнул куртку, но снять не успел. Отвлек шум у главных стендов, которые маячили в конце галереи. «Что там?» — спросил я у проходящего мимо второкурсника. «Вывесили списки команд, участвующих в турнире». «А вот это уже интересно». Позабыв о куртке, я двинулся туда. Без церемонов вклинился в толпу, раздвигая ротозеев плечами. И остановился перед огромной доской. Сегодня вместо изменений в расписании и объявления о том, кто что потерял, на ней красовались несколько листов со списками. «Академия Хамар», «Академия Ривхольд», «Академия Зеленых Холмов» — все знакомые. С большинством из этих команд нам уже доводилось сталкиваться на мелких соревнованиях. Слабаков среди них не было, это точно. Но и таких, перед кем стоило бы трепетать, тоже. Я прошелся взглядом до самого конца. И на последней странице увидел то, чего там в принципе не должно было быть. Академия внепространственной магии. Какого черта они тут забыли? Как посмели сюда сунуться? Мое негодование разделяли и другие адепты. А этих-то как сюда занесло? Давно ли ущербных стали пускать на турнир? Надо написать коллективную жалобу. Попаданцам не место на соревнованиях такого уровня. Пусть катятся к себе домой. О, да. Им нет места не только на турнире, но и во всем этом мире. Потому что от них одни проблемы. Наглые везде лезут. Считают, что если им досталась крупица магии, то они что-то дозначат. А они ни черта не значат. Будь моя воля, я бы держал их в клетках, как особо опасных преступников. Или насильно выпроваживал туда, откуда их принесло. Скрипнув зубами, я снова протолкнулся через скопище любопытствующих и напрочь позабыв и о жаре, и о куртке, и даже о бестолковой рисе, отправился к себе. После того, как я узнал, что сильвейцы посмели подать заявку на участие в турнире, настроение ухнуло в пропасть. Я ненавидел их всем сердцем, каждого из них, потому что именно из-за таких вот попаданцев, попаданок, возомнивших себя уникальными, погибла половина моей семьи. Я до сих пор в мельчайших деталях помню тот день, когда на пороге нашего загородного особняка появился перепуганный гонец с ужасными новостями. Во время испытаний нового силового купола произошел выброс энергии. И те, кто оказался поблизости, сгорели заживо. Там был мой отец. Там был мой брат. Там была моя двоюродная сестра. Там было еще два десятка нормальных людей. Всех их не стало в долю секунды, потому что один гребаный попаданец, громче всех оравший, что ему все по плечу, не справился со своими обязанностями. Отвлекся, не удержал потоки, не перенаправил их в безопасное русло. В итоге погиб сам и погубил остальных. Василий Миронов. Это имя навсегда отпечаталось в моих кошмарах, став для меня синонимом ненависти и презрения.
Глава вторая. Василиса. Своды Академии слегка завибрировали от объявления из всех громкоговорителей.
«Василиса Солнечная, вас срочно вызывают к ректорам!»
Я торопливо рванула к вертикальному порталу. Вошла и вышла из него на 1001 этаж. Тот, который снаружи здания, даже не видно. И двинулась в единственный там кабинет. На вежливый стук в дверь послышалось.
«Войдите!»
Так быстро, что было ясно. Ждали меня с нетерпением. Вот это новость, ой-ой. Что же такое я могла натворить, чтобы ректоры так спешили меня отчитать? Оценки хорошие, поведение тоже. Инцидентов с другими студентами нет. Я вообще лучшая адептка на курсе.
«Войдите!»
Попросили еще раз, будто не могли дождаться, пока соберусь с мыслями. Я осторожно отворила дверь и переступила порог. Галина Владимировна и Андрей Дмитриевич Усольцевы, супружеская пара, что основала Академию внепространственной магии, или, как ее сейчас называли, Академию попаданцев, мерили шагами большой овальный кабинет. Когда же я наконец-то вошла, ректоры остановились и сосредоточились на моей скромной персоне. Галина Владимировна, круглолицая, темноволосая, с носом картошкой, который ее совершенно не портил, была высокой, крупной, но атлетичной и всегда поддерживала себя в форме, как и Андрей Дмитриевич, рослый блондин с голубыми глазами немного худощавый, но жилистый. Супруги стали практически единственными попаданцами в этом мире –